Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. С вами также сегодня будут привычные вам и новые некоторые персонажи, которые экспертными голосами, с экспертным пониманием вам расскажут о том, как живет сейчас наша братская, замечательная Беларусь и каковы взаимоотношения между Россией и Беларусью сейчас и что нас ждет в будущем. Радиожурнал «Друзья Сибры» – он такой многослойный пирожок, в котором есть и политическая составляющая. Мы здесь и не упускаем случая поговорить о собственных журналистских делах, и на этот счет у нас тоже будет комментарий припасен. Поговорим, как там журналисты белорусские поживают. Но откроемся мы традиционно. У нас есть наш постоянный комментатор Вадим Францевич Гигин. Он декан философского факультета Белорусского государственного университета. Там у этого факультета еще есть такие, там название социальных наук и так далее. Вот он декан всего сразу, и философии, и социологии. И он хорошо понимает во всей белорусской текущей политической ситуации, потому что он ученый, потому что он политолог, потому что он журналист, потому что он вообще очень эрудированный, и образованный, и талантливый, и толковый человек. Он сопредседатель нашего сообщества журналистского «Друзья Сибры». Вадим Францевич, вот вам и слово, как обычно, давайте подсветите нам, как принято говорить, текущую белорусскую политическую обстановочку.
Да, здравствуйте. Ну, у нас тут
добрый день.
Жизнь политическая, да, несмотря на жару, а может быть и благодаря жаре бурлит.
Так.
Самое, хотя, можно сказать, что-то политическое, что в какой-то другой сфере у нас совершенно нападение на дом лидера либерально-демократической партии Олега Гайдукевича. В его дом швырнули, сначала думали две, теперь обнаружили три бутылки с зажигательной смесью. Одна из них разорвалась. По счастливой случайности, это был выходной день, никто не пострадал. Вот. Ну, реакция белорусского общества, она достаточно жесткая на это нападение. Я хочу сказать, что это уже не первый случай. Мы знаем о раскрытом попытке террористического акта против журналиста Григория Азаренко. Но на самом деле то, что мы увидели в отношении Григория Азаренко, это только вершина айсберга, поскольку, ну, это можно было и предположить, готовились нападения еще на целый ряд других фигур. Это и Марата Маркова, Игоря Тура, возможно, ну, невозможно, не будем тут уже сгущать краски, и некоторых других людей. Все это, к сожалению, продолжение радикализации вот этих, ну, как это называют, протестных масс.
Я еще планирую обязательно поговорить на эту тему и с Андреем Евгеньевичем Кривошеевым, поэтому мы это сделаем одной из наших важных тем нашей программы «Друзья Сибры», и обязательно уделим этому серьезное внимание. Вот вы употребили такой термин интересный — радикализация. А, то есть не успокаивается вот эта история все-таки в Беларуси? Вот в каком она сейчас находится состоянии? Потому что, я так понимаю, есть радикальные элементы, если не сказать банды, которые уже готовы бросать коктейли Молотова. А напротив, есть люди, которые иначе стали относиться к этому, немножко охолонули трохи, как в известном фильме формулировка такая, охолонь трошки. Вот кто-то охолонул, кто-то понял. В каком состоянии сейчас в целом белорусское общество, как оно относится к протестам, как оно относится к тому, что протесты ушли как-то в тень? Я помню, мы с вами обсуждали, там некоторые товарищи нам рассказывали, ну, ничего, ничего, вот ушли, вот вы тут обсуждаете, рассуждаете, ушли протесты с улиц, с площадей и так далее, они сейчас перекочуют куда-то на кухни, и там это станет еще более сурово, и всем мало не покажется и так далее. А как вы сейчас, глядя там, оттуда, изнутри, как вы это чувствуете, как вы это видите? Каково состояние белорусского общества?
Если так вот из того, что сказал Владимир Константинович, то можно и создать картину общую, поскольку, конечно, массовости у этих протестов уже нет, и вряд ли стоит ожидать. Почему? Сразу по нескольким причинам. Во-первых, значительная часть людей, она разобралась, что их используют. Как мне кажется, в этом плане очень важным стало то, что в августе прошлого года все больше начали использовать БЧБ-флаг. Он не пользуется популярностью в обществе, и это отторгло большую часть людей, которые, ну, по тем или иным причинам были недовольны определенными действиями власти, в частности, во время ковид-пандемии, например. Следующий важный аспект – это людям обещали очень быстрый успех, ну, то, что сейчас так называют блицкригом, насколько это уместно. Этого быстрого успеха не пришло. В основе этих протестных движений – это же не пролетариат какой-то, это буржуа, это средний класс. Средний класс не способен к долгому протесту. Почему не правы те, кто проводит параллели между, например, белорусской ситуацией и, скажем, Польшей 70-х, 80-х годов? Это просто от полного непонимания сути происходящего. И это в Беларуси это было движение, если так можно сказать, основанное на социальной поддержке значительной части эмансипированного среднего класса. То есть тех людей, которые заработали определенные деньги, так или иначе, в бизнесе, либо будучи наемными работниками, на получение плохую зарплату, и которые захотели подстроить эту жизнь под себя. Им даже не обязательно нужна была политическая власть, им нужен был во главе страны человек, который как бы не особо бы их заботил, не особо бы их дергал, которого бы они не особо замечали. То есть, это еще раз подчеркну, были во многом антигосударственные, антиэтатистские выступления под лозунгом минимизации роли государства. А это не пролетариат. Но не та форма, что формула, что пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, так вот этим людям есть
что. Есть что терять, да, и это очень важно. Да, это
терять
очень
они важный этого момент, не да. хотят. Терять они этого не хотят, а следовательно, они не настроены на длительный процесс. Следующий момент, да, радикализация стала происходить уже в прошлом году, но здесь спецслужбы белорусские, да и не только спецслужбы, быстро сориентировались. Почему? Это как по учебнику. Когда возникает вот такое движение, возникают отряды там самообороны какие-то, местные, которые постепенно могут превратиться в повстанческие, вооруженные или полувооруженные организации. Это удалось разбить. Вот эти вот дворовую так называемую активность быстро разбили осенью прошлого года, в октябре-ноябре. Не допустили, вот как раз сколачивание банк. И они ушли в виртуальное пространство. А в виртуальном пространстве какова возникает опасность? То, что люди, склонные к насильственным экстремистским действиям, они находят себе идеологическое оправдание. То есть, если вы посмотрите, очень многие арестованные, они неудачники, как бы. Они такие люди, которые всерьез не воспринимают даже собственное окружение. Посмотрите, арестованные. Пастусев, Федута, Зинькович. Даже их собственные сторонники говорят, да, ну, они не могли этого сделать. А почему не могли? Да потому что, ну, а кто они такие?
Пустые какие-то, пустоватые люди какие-то, да? Вот, какие-то
так вот, да.
необстоятельные народец.
А эти пустоватые люди зачастую в себе копят эту злость.
Да, да.
Они, когда другие
закачивают в пространство эти пустые, да.
Да. Они видят для себя выход, а вот сейчас мы им покажем. И на самом деле зачастую склонны к насилию люди, читайте великих психологов, читайте Михаила Афанасьевича Булгакова, свойственны это насилие, проявление насилия свойственно для людей, которые внешне как бы не похожи они на палачей. Ну, а если, допустим, давайте с вами представим из нашего прошлого, а вот Николай Ежов, народный комиссар внутренних дел, Ежова рукавица, сними с него форму государственного генерального комиссара госбезопасности. Он что, похож на какого-то человека, отправившего на 7000 людей? Да не похож ни разу.
Нет.
Или там и другие примеры можем проводить. Ровно так же и здесь. Вот сейчас арестованы несколько боевиков, которые пытались снова вернуться, создать эти банды, создали в виртуальном пространстве там какие-то отряды самообороны. И вот даже родственники там по отношению к одному из них говорят, так он, так ему и надо. Разъяли, значит, было за что. Почему? Значит, они чувствовали в нем какую-то психологическую заданность. Вот сейчас наступает крайне опасная фаза, когда вот в эту радикализацию приходят люди, ранее неизвестные. Люди не политически ангажированные, а которые, пользуясь ситуацией, они оказались как бы пробужденные. Вот эти черные, их черная часть их души, она получила возможность раскрыться и как-то самооправдаться. через... Они получили некое идеологическое знание. Но в этом плане нужно сказать спасибо интернету, социальным сетям, поскольку они все, как правило, интернетозависимые и так или иначе оставляют там значительные следы, благодаря чему их удается вовремя обнаруживать. Хотя, допустим, в случае с тем же Гайдукевичем, я понимаю, не удалось этих нападавших увидеть. Но здесь уже хорошо сработали соседи. Вот вы говорите о настроении в белорусском обществе.
Да, интересно.
Вот соседи, да, соседи, которые выскочили, увидели, опознали нападавших, точнее, опознали машину, уже известного, видели нападавших, остановили этот пожар, сообщили Олегу Гайдукевичу. То есть здесь происходит солидаризация, очень важный момент.
Очень интересные вещи вы говорите, очень интересные. Да. Это очень важно на самом деле, Вадим Францевич.
Да, еще очень важный момент по поводу атмосферы страха, которая витает над Минском.
Ну да.
Вот я практически каждый вечер выхожу в центр города, прохожусь вдоль набережной Свислочи, и поверьте, сейчас стоит... Это в Москве, очевидно. Да. Жара в Минске. Десятки тысяч людей гуляют. Молодежь поет песни. Там вот напротив Кафедрального собора мост идет, и такой спуск сделан там. Ребята играют в мяч. И тысячи людей сидят, слушают кавер-группы, исполняющие те или иные песни. Никаких политических лозунгов. Вы удивитесь, ни одного милиционера.
Вот приеду и посмотрю. Я собираюсь, собираюсь в Минск.
Пока, да.
Сходим, посмотрим, да.
А вот я
попоем, споем
ни что-нибудь. Ни одного милиционера нету. Все тихо и спокойно. Никаких политических лозунгов, никакой политической символики, никакой атмосферы страха. То есть происходит процесс все-таки стабилизации. Но, к сожалению, любая стабилизация, она имеет в себе и вот такую подоплеку рецидивов. Это, знаете, как организм, когда мы болеем, температура сбивается, идет нормальный процесс, но затем могут быть определенные такие всполохи, да, значит, болезни, ее возвращение. Ну что ж, с этим нужно бороться.
Ну,
и как я вижу реакцию белорусского общества, оно готово с этим бороться.
Ну, с этим тоже будем бороться. Вадим Францевич, еще хотел спросить у вас вот какую вещь. Значит, я прочитал разные комментарии по поводу сурового приговора, который был вынесен Бабарико. Он сел на 14 лет, и сразу пошла такая параллель. Ну вот смотрите, значит, этого паренька из Нехты прям пожалели, и прям вот все и так далее, а Бабарико ничего не пожалели абсолютно и так далее. Больше того, хочу вам сказать, здесь многие комментаторы в решительном сроке, который назван, да, они прям углядели такую вещь, что теперь вот теперь все-таки Бабарико здесь, в тех или иных властных коридорах или где-то в сознании тех или иных российских деятелей, значит, политических и иных, он все равно остается типа наш человек, да, в какой-то мере, или там даже в какой-то мере наш. И вот теперь вот типа с огнем играет Беларусь, когда Бабарико сажает на такие, да. Вот такие мнения я тут выслушал. Москва большая, мнений много. Вот это и такое я хочу вот до вас довести. Как вы это прокомментируете?
Кроме каких-то неосторожных заявлений, которые он делал по поводу, ну, вот вся его пророссийская исходит из двух аспектов. Первое, что он возглавлял банк, где большую роль капитал играл.
«Газпром».
Это первое. Да. Да, и второе, во время своих заявлений он делал несколько таких реверансов в сторону Москвы, не желая спугнуть значительную, ориентированную на дружбу с Россией, часть электората.
Да.
То есть он лавировал, балансировал, за что тут же подвергся атаке идеологической и политической со стороны ультранационалистов и прозападников и взял свои слова обратно, кстати говоря. Почему-то это для наших российских коллег пошло незамечено. Ну и в его пользу, как пророссийского, играет та компания, которую против нее развернул просто такой дипломированный, да, или пищевый русофоб Зенон Поздняк, который убежден, что это проект ФСБ. Так вот, кроме этих странных таких доказательств, никаких больше свидетельств про российских и Бабарико нет.
Мы с вами...
Глубоко убежден, что если бы он победил, вы бы увидели, что Бабарико настолько же пророссийский, насколько пророссийский Петр Порошенко, который имел бизнесы в Москве, бизнес-партнеров в Москве, в Липецке фабрику, знал очень многих представителей российской элиты, обнимался, выпивал, его также принимали в Москве, и на основании этого можно было сделать вывод о том, что Петр Порошенко очень пророссийский кандидат. Мы этого увидели, что совершенно не так. Некоторые в Москве искренне были убеждены, что Зеленский человек, который вырос в Москве на КВН, который в роли шута выступал, когда КВН посещал Владимир Путин, который по-украински до избрания его президентом не очень хорошо говорил, который, в конце концов, еврей по национальности из Кривого Рога, юго-восточной части Украины. Вот он будет очень пророссийским, и с необандеровцами ему не по пути.
Да, я знаю таких экспертов. Да, знаю, в Москве беседовали с такими.
Такой же пророссийский был и Виктор Бабарико. Вот победил бы он, не дай бог, в прошлом году. Сейчас бы уже, мы, я уверен, проголосовали бы против России по Крыму. Сейчас бы уже вопрос стоял о выходе из союзного государства, если бы мы из него не вышли, из этого союзного государства. В Минске бы уже находилась какая-нибудь консультативно-совещательная группа Евросоюза и США, и так далее, и так далее, и так далее. Это по поводу его пророссийскости. Меня очень удивляет, когда неолиберала, западника, человека, который, в общем-то, идет абсолютно в конве вот этой глобалистской транснациональных корпораций, вдруг усматривают какого-то пророссийского чуть ли не патриота, люди, например, воевавшие на Донбассе. Это свидетельствует их полное непонимание тех политических процессов, которые происходят в Беларуси.
Вадим Францевич, очень своевременный, мне кажется, сейчас прозвучал комментарий ваш, и мне, для меня он очень ценен. Вот эти истории, которые, вот эти клише, которые мы с вами хотим того или нет, иногда где-то поселяются в мозгах, в чьих, да и в наших в том числе, страшно мешают. Вот действительно, с чего кто-то берет, что мы с вами посвятили довольно много времени тому, чтобы это разоблачить, с чего кто-то берет, что этот Бабарико пророссийский, потому что там есть слово «Газпром», ну, знаете, значит, этого маловато еще, я вам скажу. Этого маловато для далеко идущих выводов.
Некоторые, не хочу никого обвинять, но если бы менеджеры «Газпрома», не все пророссийские, хотя имеют паспорт Российской Федерации, а то и не один.
Всякое бывает здесь. Любая крупная корпорация, любые огромные деньги, они всегда находятся под этим подозрением, которое вы сейчас так элегантно сформулировали. Я, кстати, с ним совершенно согласен. На этом мы попрощаемся с Вадимом Францевичем Гигиным и попросим нашего другого собеседника Андрея Евгеньевича Кривошеева, председателя Союза журналистов Беларуси и одного из ведущих журналистов президентского пула Республики Беларусь, высказаться по тому, с чего мы начали разговор. Мы стали говорить о тех угрозах, которые поступили на счет Олега Гайдукевича, ну, в общем, даже не угрозах, ничего себе угрозы. Гранаты разорвались, бутылки с зажигательной смесью. И вообще о тех угрозах, которые сейчас поступают в адрес политических деятелей и журналистов Белоруссии, которые устояли в верности Лукашенко, которые не хотят ничего ломать в Беларуси. Они хотят, да, возможно, они хотят каких-то трансформаций, даже, может быть, серьезно, но они при этом не хотят заодно подорвать на манной каше еще и саму государственность. Им угрожают, им жить не просто подчас. И вот по этому поводу, мне кажется, надо обязательно послушать председателя Союза журналистов Белоруссии.
Владимир Константинович, можете считать меня ретроградом, но я отказываюсь считать все эти акты агрессии политикой и тем более журналистикой. Это не политика и не журналистика. Это как минимум экстремизм, как максимум, и как это прописано в белорусском, да и в российском законодательстве, это терроризм. Индивидуальный, политически мотивированный, но терроризм. К сожалению, с такими проявлениями экзальтации части, незначительной, мизерной части белорусского общества мы столкнулись еще год назад, когда действительно к нашим журналистам, депутатам, врачам, людям, которые работают в системе образования, это и школьные учителя, и педагоги высших учебных заведений, начали приходить угрозы. К их детям и престарелым родителям начали приходить какие-то непонятные люди, угрожать. Приходили ведь даже в детские садики и школы к детям наших коллег-журналистов запугивать. Это был первый этап. Он провалился, белорусская политическая система, при всех ее очевидных недостатках, сдержках и консервативности оказалась стойкой. Пошел второй этап, когда начали совершаться уже нападения. Мы сейчас мало об этом говорим, но вспомните, были террористические акты, когда на машинах таранили строй силовиков. Были десятки, случаев, когда замыкали контактные рельсы на пригородном железнодорожном транспорте. А ведь это могло обернуться катастрофой с сотнями жертв. Угу. И это в любом законодательстве мира классифицируется как терроризм.
Ну да, это точно не политическая борьба. Да, это не политическая борьба.
И это не сработало. Да. Тогда запустили вот эту схему индивидуального террора. Угу. Нашего коллеги Рома Рудя вот так же ночью сожгли машину, бросив коктейль Молотова, так называемый. У силовиков сожгли, взорвали машины и сожгли дома. К счастью, это группа Сидоракина, Автуховича и Оленевича, есть такой у нас известный экстремист, который, кстати, 10 лет назад атаковал посольство Российской Федерации в Минске теми же самыми коктейлями Молотова. Они задержаны. Сейчас ночью, в 3 часа ночи, атаковали загородный дом моего личного друга, коллеги, депутата, лидера партии. Человека, который никогда в жизни не отказывал ни одному журналисту, ни одному пропагандисту, ни одному представителю информационной помойки иностранного агента в комментарии. Все об этом в Беларуси знают, да и не только в Беларуси. Самый контактный политик в стране.
Это Гайдукевича вы имеете в виду?
Гайдукевич, Олег Гайдукевич. Да. И его дом, его семью, где спали в 3 часа ночи две его замечательные дочки, атакован коктейлями Молотова. Трусливо. Олег Сергеевич уже сказал, что поступали как крысы. Бросили три бутылки с зажигательной смесью. Одна разбилась на стоянке. Пострадал кот, к сожалению. Вот. Две другие, видимо, из-за криворукости нападавших, два других коктейля не взорвались. А что было бы, если бы взорвались? То есть это нужно рассматривать как теракт. К счастью, возле места преступления действительно установлены камеры. Как только мы узнали об этом ЧП, мы созвонились с Олегом Сергеевичем. Все в порядке, дети не пострадали. Но представляете, в какой сейчас атмосфере террора будут жить не Олег Сергеевич, он не пугливый человек. Он смелый, храбрый человек и политик. За ним стоит почти 40-тысячная партия, которая высказывает ему слова поддержки.
Знаем его, да.
А дети, маленькие девочки, как они себя чувствуют? Как чувствует супруга Олега Сергеевича? То есть этот индивидуальный террор направлен не на политика, а на его семью.
Ну
не
чтобы,
на журналиста,
чтобы
политик... а на тех, кто окружает журналиста.
Да, Андрей, получается...
Мы считаем, что это террор.
Смотрите, Андрей, что получается, да, что пытаются каким-то образом, хочу сказать, интересную вещь, на мой взгляд, такую примечательную вещь, пытаются вывести из игры, ну, Олега Гайдукевича, как к нему там не относись, к нему, его партии, говорят, это белорусский же Жириновский и так далее, но это человек...
Харизматик.
Безусловно, харизматичный, безусловно, человек, который очень хорошо относится к теме российско-белорусской интеграции, кстати говоря, и всегда очень...
И не случайно Европейский Союз ввел именно против этого политика,
именно,
депутата,
именно,
не чиновника, санкции.
Да, потому что мы знаем его и позицию, он иногда такой оригинальный человек, и высказывания его оригинальные, и... Но почему он в своей политической деятельности работает в пределах человеческих законов, профессиональных и иных, а вот эти люди все-таки работают за пределами этих законов? К чему бы это? Что это означает? Это означает, что у них других способов не остается, кроме запугивания.
Ну, я бы здесь обратил внимание на высказывания некоторых так называемых экспертов, которые до недавнего времени присутствовали в эфире российских телеканалов, тот же господин Балкунец, почитайте, что он написал об этом нападении. Он его фактически оправдывает. И мало того, что он его оправдывает, он как бы подводит читателя своего поста к мысли, что, ну да, Олега Гайдукевича атаковать, может быть, и не имело смысла, а вот правоохранителей, а вот чиновников, а вот журналистов вроде бы как и имело. Это жуткая лицемерная позиция.
Почему еще она страшна? Я согласен.
Потому что ведь те, кто организует эти теракты, не верят в то, что могут запугать таких сильных людей, там, как Олег Гайдукевич, как наши коллеги там, Григорий Озаренок, другие коллеги-журналисты-политики. Это мужественные люди. Они ведь рассчитывают на обратную реакцию, на ответ. Ведь за Олегом Сергеевичем, подчеркну, и за многими другими коллегами стоят десятки, сотни тысяч людей, которые, возможно, увидев, что таким образом атакуют их союзников, решат, что нужно ответить. А представьте, вот эта спираль насилия, ведь мы ее видели в Украине.
Надо пресекать.
Мы ее видели даже в Соединенных Штатах, где бесчинствует БЛМ, и полиция ведет себя чудовищно жестко. А потом возникает стрелковая ассоциация, которая начинает городскую войну с тем самым Black Lives Matter движением. Ведь это попытка спровоцировать спираль насилия, то есть разделить общество, стравить людей и заставить их уничтожать друг друга. Если у нас не будет выстроена вот этой патриотической гражданской позиции в нашем новом поколении, людях, которые живут в ТикТоке, Инстаграме, Твиттере, Телеграме, Фейсбуке и так далее, я думаю, у классической журналистики мало шансов не только победить, но и удержать свои позиции. Разложение мозгов идет, это новая ледяная гибридная война идет. Нам нужны, ну опять же, вернусь к ретроградному сленгу, нам нужны идейные люди, политруки, если хотите.
Ну что, уважаемые радиослушатели, далеко не уходите, сейчас у нас будут новости. Ну а потом мы вернемся к радиожурналу «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Снова с вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И вот что я хочу вам сказать. Хочу вам сообщить одну радостную новость. Она пришла, как говорится, в последний час. Вот мы уже работали над записью нашей программы, а тут мы вдруг узнали, что наш друг Сябр, руководитель, он там у него сложно называется, он сейчас сам скажет, как у него называется, такая телерадиокомпания «Вещательная России и Белоруссии». Короче, это «Белрос» вообще называется, это телевизор, радио, много чего еще, интернет там и так далее. И вот во главе всей этой истории стоит добрый, хороший, замечательный наш друг и Сябр Николай Ефимович. Исполнилось ему в прошлом годе 60 лет. Ждали какую-нибудь награду, на него должна была обрушиться эта награда, но награды героев настигают иногда чуть позже. И вот Николаю уже 61-й год, а тут награда на него сваливается, между прочим, и непростая. Если я чего перепутаю, Коля, ты меня поправишь, но на самом деле это называется «Заслуженный журналист России» вообще. И эта награда указом президента вводится. Вот, короче говоря, утром это было или вечером, я не знаю, спит себе Коля, значит, ни о чем не знает. Вдруг телефонный звонок, и президент Российской Федерации говорит: «Николай Александрович, что вы делаете?» Он говорит: «Да я сплю еще». «Подождите спать, вы заслуженный журналист России». Так было все примерно, нет?
Ну, в общем, да. Но, конечно, звонка президента не было.
Все-таки но письмо-то президента... было? Письмо-то было? Курьер.
Письмо было. Указ.
Курьер.
Был указ. Указ.
Указ. Курьер.
Указ, да. Почему-то он появился в воскресенье. И действительно, я, в общем-то, уже, собственно, забыл о тех документах, которые когда-то ушли.
Да, куда?
В высокие сферы и себе спокойно продолжал жить и работать.
Я должен сказать, я Николай Александрович знаю 150 миллионов лет. Вообще вот так спокойно жить и работать, это Николай Александрович, это его кредо. Вообще он спокойно и хорошо работает. И это очень важно, такой это надежный, замечательный, профессиональный журналист.
Владимир Константинович, ты прямо не без меня возьмешь. Я все-таки простой человек с простыми недостатками.
Вот, он еще и простой, ко всему прочему. Это вообще редкий случай.
Да.
С такими качествами.
Мне очень смешно. Организация, смотри, называется «Телерадио». Вещательная организация так. Союзного государства вот. России и Беларуси.
Вот.
У нас есть канал «Белрос», который мы ребрендинг сделали, перезапустили. Чего только не напридумывали. Если бы еще денег было больше, то еще мы могли что-нибудь придумать. Вот. Есть у нас радиовещание, в том числе в эфире замечательной радиостанции «Обратный посыл», говорит Москва. Да, там есть еще радиостанция «Комсомольская правда», есть национальный канал белорусского радио, есть «Вести ФМ», канал «Культура» радийный. Конечно, у нас есть сайты, разные аккаунты. Вот, собственно говоря, такое большое хозяйство.
Беспокойное хозяйство.
Хозяйство очень беспокойное, потому что повестка российско-белорусская – с самая горячая сегодня. И, собственно, лет 10 назад можно было спокойно немножко так созерцать васильки, хлебные поля, комбайны и так далее. Сейчас созерцать только комбайны не
получается. У меня мешки с картошкой до горизонта.
Картошка,
у меня драники. Мешки с картошкой до горизонта и драники. Да,
драники. Самое интересное... Вчера был мне знак, значит, я зашел в цветочный магазин, жене там купить цветочек какой-нибудь, и я увидел букеты васильков. Никогда в жизни в Москве в цветочных лавках и магазинах я никогда не видел васильков. Продавщица сказала, что она не знает откуда, но тем не менее они были, вот, впервые в жизни. И я купил, и с васильками вышел, и думаю, вот как хорошо. И васильки добрались и до России, белорусские, будем считать. Что это белорусские васильки?
Да, конечно. Конечно. Даже если они голландские васильки, все равно они белорусские.
Нет, судя по тому, что они очень такие трепетные и быстро опадают.
Что это наши васильки? Они свежие, натуральные, с полей.
Да, натуральные, органические.
С полей и лугов Беларуси. Да, да,
да. Я очень благодарен на самом деле друзьям-сибрам, без которых... Моя работа в качестве руководителя телерадиокомпании и вообще всего всей российско-белорусской повестки, она бы была неполной, недостаточной. Я очень благодарен «Комсомольской правде», которой я отдал 25 лет своей жизни, потому что она стала и жизнью, и судьбой, и всем, собственно говоря.
Николай Александрович, вот я знаю такую вещь, что союзное государство – это штука, есть люди по-разному к нему относятся иногда, и говорят, да, оно какое-то такое не самое мощное, есть государство и помощнее в мире, и так далее. А мне нравится, кстати говоря, оно очень... такое исконное, я бы сказал, оно держится на внутренней экономической, безусловно, подоплеке, на нашей экономике, но и на нашей дружбе, но и на наших тесных взаимоотношениях, на нашем историческом
на
прошлом.
На наших корнях, на наших, которых на... ничего не вырастет. Если не будет корней,
не вырастет, ни
верхушки, ни цветочков, ничего.
Да. Вот я знаю и твою биографию, немножечко зная, как у нас там жизнь сегодняшняя идет, и она устроена. Вот на какой-то хорошей основе, на вот этой крепкой, дело пойдет. Не будет этой крепкой хорошей основы, союзной нашей, в самом таком хорошем, в самом глубоком, таком потаенном даже, я бы сказал, смысле. Без этой внутренней союзности нам будет трудно. Ну, а так, с заслуженной тебя наградой присоединяются все твои коллеги и радиослушатели, и читатели. Так что давай, Николай Александрович, жми вперед. Ну, а мы переходим к философской части нашего радиожурнала «Друзья Сибры». Обычно за эту часть у нас отвечает Алексей Валерьевич Дзермонт. Он философ, главный редактор интернет-портала «Имхоклубай». И вопросы, которые мы ему задаем, они такие, они с подоплекой, они такие широкие, глубокие, высокие, квадратные. Алексей Валерьевич, вот тут мы с вами, и в том числе и в Минске, и в Москве, довольно бурно отмечали столетие Компартии Китая. Такая история была крайне интересная, многостороннее такое было событие. Тут в Московском дворце музыки «Интернационал» играли, кто-то встал. Кто-то нет. На приеме в честь этого большого события. Я знаю, что большие интересные события и такое торжественные мероприятия проводились там и в Минске, и так далее. Ну, Китай – это наша такая, в общем, такой наш партнер. У нас особые отношения и у России, и у Белоруссии. Но я сейчас Китай-то вспомнил, знаете, не только потому, что столетие. Это, конечно, интересно все, но... Китай, он ведь такую тысячелетнюю историю имеет. Он же ведь из каких-то страшных глубин тысячелетних возникает и его политика, и его памятники, и его главные изобретения, касающиеся и философии, ну и просто пороха, наконец, или бумаги. Это очень важно. А еще есть Великая Китайская Стена. Вот такая есть Великая Китайская Стена. И мы понимаем, что, в общем, это серьезно. И это прошло испытание веками. У нас есть соседи поменьше размером, но тоже стену собираются строить. Вот Великая Литовская Стена, которая собирается возникнуть между Белоруссией и... которая намерена внезапно возникнуть между Белоруссией и Литвой. Сколько вы ей лет отпускаете? Тысячелетий. Сколько тысячелетий простоит Великая Литовская Стена, которая... наши соседи собираются отгородиться от нас с вами?
Мне кажется, она даже не превзойдет по долголетию знаменитую Берлинскую стену, тем более пока литовцы что-то хлюпенькое строят, там всего лишь колючую проволоку возводят. И, по-моему, для ребят из Афганистана или Ирака это вообще не преграда. То есть это пустая трата денег и просто показуха. А их партнеры, патроны из Брюсселя не сильно горят желанием строить что-то действительно серьезное. Поэтому, увы, как бы стена, мне кажется, на самом деле она может повторить, собственно, судьбу литовской цивилизации. Да, мы помним, что...
Да, у вас интересно, я вас читаю внимательно. Да. Вы очень глубоко забираете в историю тысячелетий-то, почти как с Китаем, обращаетесь с Литвой.
Я себя нескромно считаю все-таки знатоком этих культур и знаю в том числе языки, поэтому позволяю себе порассуждать широко. Так вот, на протяжении последнего тысячелетия есть только одна устойчивая тенденция этой, так сказать, цивилизации. Это их постепенное уничтожение себя и растворение в других. И вот мне кажется, что это какая-то глубинная у них установка. Вместо того, чтобы все-таки как-то попытаться, даже будучи немногочисленными, встроиться в какие-то структуры и там занимать правильное место, вот они почему-то занимаются самоубийственными вещами. Потому что вот это перенапряжение, которое они сейчас вызывают для себя в отношениях из Белоруссии и с Россией, это же последние жизненные соки у них забирает. Да. И, к сожалению, мой прогноз неутешительный.
Да, вы знаете, ведь совершенно верно. Я, вы знаете, вот эту историю, мы с вами в чем сходимся абсолютно? Вы и я такие скрытые или явные, все-таки имперские мы люди. Мы люди союза, мы люди какого-то такого единения, союза и так далее. И меня всегда занимал вопрос, почему кто-то вот такую позицию занимает, внутреннюю, человеческую и, там, я не знаю, гражданскую, какую хотите, или как ученый, или как журналист, а кто-то прямо вот старается как можно уползти, как можно дальше от этого. Ну, мне казалось, я таких больше людей на Украине увидел, а я вижу их совсем мало, в Беларуси, к счастью, больше, а вот в Прибалтике их просто нет. Вот этой союзности, вот этого соборности, что ли, я не знаю, вот этой какой-то... Вы же там правильно пишете, в конце концов, если уж совсем глубоко копнуть, у нас у всех там предки практически общие-то, правильно я вас понимаю, ваши исследования?
Да, конечно.
А вот одни почему-то хранят в себе это желание объединяться, слиться в единый такой какой-то, я не знаю, пусть он будет разнообразный, пусть он не будет монотонно серый, пусть он будет разный, но в некую вот цивилизацию действительно такую многообразную очень, а у других совершенно этого нет желания. Вот нет и все, вот они просто растворяются. Было 4 миллиона, стало 2, ну ладно, ну вот и значит, но зато мы что-то к чему-то примкнули, к какой-то демократической модели. Какая может быть модель, если вы растворяетесь... В половину вас уже нет, как население страны, как нации, как Бог его знает. Что творится-то с людьми?
Вы знаете, самое парадоксальное, что максимум вот исторический по населению в Литве и в Латвии, именно этнических латышей литовцев, был в советское время. То есть вот Советский Союз – это большая империя, там построена русскими и совместно с другими народами. Они помогали им выживать и там плодиться, размножаться и развиваться. Но это вот им не понравилось. Они подумали, что вот на своем хуторе, живя, так сказать, отгородившись от всех или там приняв вассалитет западного центра, у них получится лучше. Оказалось, что провал почти по всем направлениям. И это, на мой взгляд, действительно глубинная установка культуры. Потому что без вот помощи большой культуры, потому что все-таки культура-донор, это русская большая культура, у них все получалось. А англосаксам от них ничего не нужно.
Да, это правда.
Ну, кроме вот этой буферной территории. Они ничего не получают для собственного развития, и потому уезжают, прячась вот от этой угрозы истерии войны. И видя, что, а Литва-то ничего не дает, там это глухое захолустье уже, а не витрина, как было в советское время.
Да, это интересно, это правда. Алексей Валерьевич, смотрите, а вот... Поясните нашим радиослушателям, а что там действительно такая серьезная угроза? Вот вы тут упомянули всяких граждан с Востока с разными политическими и религиозными взглядами, которые туда будут транзитом идти теперь через Беларусь, да так будут идти, что стену пора строить, которая, конечно, их не сдержит, безусловно. Что бы это могло сдержать, такую волну? Ну, наверное, добрососедские отношения с Беларусью, но их рушат. Стена не сдержит. Но просто для большего понимания, а кто там транзитом-то туда идет? Кто представляет угрозу? Кого теперь Беларусь, умыв руки, говорит, ну, теперь пусть идут? Вот это что за контингент? Что там за народ? Там есть какая-то социология? Кто туда тащится?
Есть. Сейчас преобладают граждане Ирака, но в основном курды, да, угу. которые бегут и от войны и в Ираке, и в Сирии в том числе, и ну, пытаются угу. найти убежище в Европе. Затем бегут из Сирии арабы, бегут жители тропической Африки, то есть совсем черные люди. И сейчас появились афганцы. Вот в связи с уходом американцев, я думаю, афганцев
там,
будет
там, конечно, еще больше. Интересно, там, конечно, интересные события происходят, да. Мир, конечно, резко
вот
меняется.
Такой,
да.
Ну, фактически, это все места, где Запад сам устроил войны и бедствия, да. или где ну, катастрофа с медициной и с голодом, и, и эти люди просто хотят, ну, выжить, спастись как-то, или даже, чтобы их союзники, покидающие спешно Афганистан, ну, приняли, позаботились, потому что их талибы просто убьют там всех.
А как Беларусь их раньше фильтровала? Она их просто не пускала? Она просто заворачивала их, да? И как это
ну,
было?
Ну, вы знаете, несколько было методов. Во-первых, у нас же выстроена инфраструктура. Все-таки мы справлялись с теми потоками, которые были, задерживали, отправляли назад. И это было, кстати, по договоренностям с Евросоюзом.
Да,
у нас до кризисное время было такое партнерство, но они решили вот это все обрезать. То есть мы своими силами справлялись, а сейчас эти потоки усилились, нам нет резона специально это все останавливать, тратя миллионы долларов там, денег бюджетных на это. Поэтому, ну если вам не нужно безопасное, спокойное государство на своих границах, ну хорошо, теперь это все ваши проблемы.
Теперь ваши проблемы, да. Алексей Валерьевич, давайте поклянемся, что мы извлечем из этого все возможные уроки. И сами никогда так вести себя никогда не будем. А мы переходим к мимолетностям, к мимоходам, к разным таким приятным, симпатичным миниатюрам, которые нам предоставляет главный редактор газеты «Антенна» Анастасия Николаевна Телешева. Это ее постоянная рубрика.
Мимоходом.
Как обычно, ждем от вас какой-нибудь житейской, небольшой, симпатичной истории. Рубрика у нас, как вы знаете, «Мимоходом». Но это у вас есть течение вашей жизни, есть встречное течение жизни Белоруссии, Минска, городов, в которых вы бываете. И вот где-то там какая-то искорка высекается, вы иногда здорово про это рассказываете. Нет ли у вас какой-нибудь еще интересненькой истории на этом?
Есть.
А и расскажите.
Есть. Да, небольшая, связана с Минском, это все в Минске было. Алло.
Да, слушаю внимательно. Угу. А эхо большое, может быть, что-то где-то поближе держать?
Я не знаю, как поближе, вот, я уже вот максимально
лучше.
Близко.
Вот лучше, вот так.
Так лучше?
Да, отлично, просто да.
Да, замечательно. Почта. Ну, вы знаете, как ходить на почту, я не знаю, как давно вы там были, но у нас...
Бываю.
Ты идешь на почту, бываете, да?
Бываю,
вы знаете, что это как минимум 15-20 минут вылетевшей из жизни, потому что там жизнь останавливается, там все очень медленно, печально.
Так.
Но зато с эффектом. Ну, вот пошла я на почту, захожу и понимаю, что людей очень много стоит, и понятно, что я буду ждать минут 15-20, а если честно, даже не помню, за посылочка какой-то, чтобы получить посылку. А возле меня, до меня, стоит дедушка, пожилой достаточно, ему за 80 лет, мужественно стоит, даже не садится на скамеечку, там каким-то бабушкам место уступил, стоит на ногах, ну и ждет. Ну, и это все же на моих глазах, потому что он стоит до меня. Подходит он, наконец, к этому заветному окошку спустя вот эти 15-20 минут и хочет послать, если я не ошибаюсь, в Москву, ну, кому я уже не знаю, два письма. Он покупает все это, там, то, все, там, что
положить.
Конвертик-марочку? Да. Покупает, и ему уже подсчитывают сумму, называют. Ну, сейчас я из головы назову сумму, потому что я не помню, сколько это стоило. Не очень много, допустим, там, 7. Ну, и ему называют цену эту вот 7. Он так удивленно сказал, не печально, но удивленно сказал, о, я думал в 5 вложусь, ну что это обойдется ему, это 2 этих письма в 5. В наших. И тут же тут люди, те, что стояли поблизости, ну, естественно, сочувствуют дедушке, и кто-то, молодой человек, наконец, сказал ему, что, ну, вы знаете что, позвонить было бы дешевле, конечно. Ну, в Москву же хотите послать эти письма, позвонить дешевле намного будет. А дедушка так послушал его и отвечает, да, конечно, но эффект бы был не тот. Это было так умилительно, но эффект был не тот. Вот понимаете, вот эти два письма, мне кажется, что за эти годы мы, я, ну не знаю, как вы, я вообще, если честно, не помню, когда я писала последнее письмо.
Да, это правда.
Но эффект бы был точно не тот. Вот точно, написать письмо самому, даже вот именно написать, не напечатать, там, не послать имейл, или там даже не напечатать на листике, а вот написать самому, потому что у него были написаны, ну, он же посылал эти еще письма, то есть у него уже были написаны им самим письма, вот эффект бы был не тот. Это важный момент, и вот думаю, что посылать письма, не вот это, ну, вот что-то в этом есть, согласитесь, эффект
Анастасия
очень
Николаевна,
большой.
Анастасия вот Николаевна, вы всколыхнули, как обычно. Ваши маленькие истории, пока вы их рассказываете, у меня внезапно своя какая-нибудь цепь ассоциаций выстраивается. Я вспомнил, что совсем недавно я как раз перелистывал старые студенческие письма, где мы с друзьями переписывались по поводу своей собственной первой или второй там практики. У кого какие успехи, какие заметочки вышли и так далее. Сейчас получение, и это так трогательно, не говоря уже о письмах от родных и близких, которые я тоже храню, это очень важно. Вы знаете, это так трогательно все. И сегодня письмо, ну что я могу получить на почте или отправить? Ну, посылочку я могу отправить, а получаю я обычно письма, ничего хорошего. Налоговые уведомления, значит, я получаю штрафы, какие-нибудь пришли, где я опять что-нибудь пересек, и я опять нарушил на какой-то, значит, на островок безопасности, на островок безопасности наехал или еще что-то в этом духе. Какие-то судебные приставы меня куда-то зовут по каким-то делам, которые я уже и забыл о том, что они у меня были, и так далее, и так далее, и так далее. Ничего хорошего в конверт не несет.
Вот, я могу
жалко, конечно, письмо. жалко, конечно. Вот посылочки еще иногда бывают приятные. Откроешь посылочку, а там что-нибудь хорошее. А в конверте нет, да. Ну что, давайте вспоминать. Давайте, может быть, как-нибудь эту эстетику перенесем на имейл. Черт тебя знает, но эффект будет не тот.
Ну, не тот, эффект не тот был бы. Вот, так что, видите, дедушка такое всколыхнул, я так думаю, что там все стоящие, особенно молодые, задумались, что эффект, да, конечно, позвонить-то можно, но эффект не тот.
Ну, Онегину...
Вот, поэтому слова эти...
Да, Татьяна Онегину могла бы и позвонить, но эффект был бы не тот.
Да, точно. Ну и для Пушкина был бы эффект.
Для Пушкина эффект, Анастасия Николаевна, спасибо вам большое за ваш рассказ, за то, что Пушкина вспомнили мы с вами, и за такие вещи ностальгические, они без них тоже никуда. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
Доброго.
До свидания.
Ну что, дорогие радиослушатели радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», я, Владимир Мамонтов, его ведущий, должен вам сказать, что радиожурнал потихонечку приближается к своему финалу. Финал, как обычно, у нас будет от Вячеслава Шарапова, ведущего редактора Минской радиостанции «Спутник». Он нам расскажет о хорошей белорусской песне, а потом эта песня еще и прозвучит у нас в конце, настраивая вас на добрый лад. Вот с этими пожеланиями доброго лада я с вами попрощаюсь, а вы еще послушайте Шарапова и музыку. Всего доброго.
Беломания.
Друзья, вы, конечно, помните исполнителя, которого зовут Александр Рыбак. Тот самый, что в 2009-м выиграл конкурс «Евровидение». Норвежский парень с белорусскими корнями. Со своим музыкальным почерком и стилем. Со скрипкой, кстати. И с открытой улыбкой. Чем и подкупил искушенного европейского зрителя. Кстати, у него есть песня на белорусском языке. На стихи Глеба Лободенко. Называется она «Небосхил Европы». небосклон по-русски. Сегодня у нас с Европой не очень. Санкции, знаете ли, и все такое. Взаимопонимания нет. Их новых ценностей мы тоже не понимаем. Той классической Европы, кажется, уже не будет. Но останутся старые французские комедии, останется литература и классическая музыка останется. Наверное, Скандинавия еще поборется за свои традиции. Итальянцы недолго порадуются победе на футбольном чемпионате вместе с мигрантами. Наиболее печальной будет пустеющая Прибалтика. Ну а мы, наверное, начнем искать иные ориентиры. Рано или поздно мы будем большой Евразией. И странно и грустно звучит эта песня о небосклоне Европы. Созвучна ли она сегодняшнему дню? Более чем. Поет Александр Рыбак.
Снить.